10.11. Новый Иерусалим патриарха Никона под Москвой. Косвенным свидетельством того, что в 17 веке положение якобы правильного Иерусалима еще не устоялось, на географической карте служит и известная попытка русского патриарха Никона изобразить Иерусалим на местности под Москвой. Смотрите хронологию 5, глава 12-2009. По-видимому, Никон попытался сделать под Москвой то же самое, что сделали западные европейцы в Палестине, попав туда лишь в конце 18-го, начале 19 века, то есть поставить как бы новую иерусалимскую точку на карте. Никону уже пришла в голову мысль поставить эту точку недалеко от Москвы, а заодно и стать иерусалимским патриархом. Смотрите хронологию 5. Он был недалек от истины. Москву уже строили как Иерусалим, а именно строительство Москвы попало на страницы Библии в книге Неемии и Ездры как строительство, якобы восстановление Иерусалима. Может быть, Никон это еще помнил. Надо отдать ему должное. Его постройки в Новом Иерусалиме под Москвой около Звенигорода оказались намного грандиознее, чем те, что изобразили западноевропейцы в Палестине в 1810 году. Никон точно воспроизвел в своем новом Иерусалиме очень сложный и явно искусственный, придуманный как бы из головы и возникший из-за непонимания старого текста план старого храма Святого Гроба Господня. Смотрите подробности ниже. Как мы уже говорили, смотрите хронологию 5, глава 12.9. Никон был лишен сана патриарха, в частности, и за его новый Иерусалим. Больше подобных попыток переноса Иерусалима не делалось. 10.12. Разгром Турции Отамании. После того, что мы узнали об истории Великой Монгольской империи 14-16 веков, полезно с новой точки зрения еще раз взглянуть на историю войн с Турцией 17-19 веках. Как мы понимаем, с конца 16 века после истории Есфири, то есть опричнины Руси-Орде, Османия-Отамания отделилась, потому что старалась не допустить у себя аналогичного погрома. Может быть, поэтому после прихода к власти Романовых, когда Русь-Орда не только перестала быть угрозой для Запада, а скорее наоборот, в значительной степени сама стала орудием в руках западных государств, сразу же возникло какое-то негласное соглашение европейских стран, ставившее своей целью раздел и уничтожение Османии-Отамании как империи. О европейской политике того времени метко написал Ключевский. Турция – европейская международная добыча. Сущность вопроса не делить между соседями, а дробить на части, из которых она состоит. Долго не уяснялись интересы, во имя которых можно было действовать. Под турецким игом сохранились народности, выделяет Ключевский, которые следовало освободить. Смутно эта мысль в проекте Дании. Новый период в истории восточного вопроса. Новая фаза восточного вопроса. Разложение Турции на племенные части, расположенные в России. Ключевский абсолютно четко излагает общеевропейскую цель того периода. Это уже 19 век. Лозунг освобождения гроба Господня стал слишком архаичным, даже наивным, поэтому пришлось искать новые. Посмотрим на хронологию европейско-турецких войн, начиная с 16 века, то есть сразу после османского-атаманского завоевания, и посмотрим, как поступает при этом Русь или Россия, а именно разобьем хронологию на периоды, уже известные нам в русской истории. Первый. История 16 века до опричнины, до 1563 года. Как мы знаем, в это время Русь-Орда и Османия-Отамания являются двумя союзными частями единой Великой Монгольской империи. Продолжается планомерное заселение завоеванных османами-атаманами земель в Европе и Азии, которыми ведает такая вот новгородская приказная изба. С 1523 по 1544 годы османы-атаманы с неизменным успехом воюют в Западной Европе. Они уверенно громят наместников, управляющих в Австрии и Венгрии. Европейцы аккуратно и даже досрочно выплачивают султану дань или просто обычный имперский налог. Причем, как мы уже говорили, Западная Европа той эпохи сама является составной частью Великой Монгольской империи. На Руси-Орде в это время, как считается, войн не было, о чем мы уже подробно писали в хронологии 5. Затем начинаются войны Руси-Орды с Казанью и Астраханью. Османы-атаманы в это время в Европе не воюют. Вероятно, и те, и другие войны велись вместе. Русь, Орда и Османия-Атамания выступали как единое целое. Вместе воевали в Европе, вместе усмиряли Казань и Астрахань. Так должно быть в рамках нашей реконструкции. Как мы уже знаем, в конце данного периода, в XVI веке, в Орде готовился большой поход на Западную Европу, в Германию для усмирения начинающегося мятежа реформации. В то время Русь-Орда и Османия-Атамания еще союзники, поэтому, скорее всего, они вместе и собираются выступить в этот поход. Второй период. История XVI века. Периода опричнины 1563 до 1572 годов. На этот период попадает единственный османский атаманский поход Сулеймана на Австрию в 1566 году. Первая неудача атаманского оружия. Смерть султана в походе. Поход был предпринят османами-атаманами самостоятельно, без Руси-Орды. Вероятно, увидев, что в Руси-Орде царит смута в столице, атаманы решили самостоятельно покорить Европу. Однако сил у них не хватило. В самом конце опричнины на Руси в 1571 году мы видим поражение атаманского флота при Лепанто. Таким образом, хронологические таблицы показывают в таком опричном промежутке истории Руси-Орды сразу две крупные и, в общем-то, единственные на весь XVI век военные неудачи османов-атаманов и ни одной победы. Третий период. История с 1572 по 1642 годы, то есть после опричнины. В 1573 году к османам-атаманам вернулась удача. В 1573 году они завоевывают Кипр. Затем до 1642 года хронологические таблицы ничего не говорят о крупных военных действиях османов-атаманов. В эти 70 лет не отмечается никаких крупных походов атаманов на запад, так же как и крупных нападений Европы на Османию-Атаманию. Четвертый период. Поражение Турции. С середины 17 века, согласно хронологическим таблицам, начинается непрекращающаяся череда войн Европы с Османией-Атаманией. Причем возникает впечатление, что как только Западная Европа отчаивается завоевать Турцию, она старается втянуть в войну Россию. И Россия выступает против Турции. Турции не давали покоя все 200 лет. В итоге Турецкая империя потерпела военное поражение. К концу 19-го, началу 20 века Турция была превращена в полуколонию европейских держав. После поражения Турции в Первой мировой войне державы Антанты приступили к разделу не только территории распавшейся Османской империи, но и территории, собственно, Турции. Так завершилась драматическая история борьбы с последним осколком Великой Монгольской империи, который дольше всего оставался верен идеи империи. Впрочем, эта идея сохранялась в Османской Атаманской империи, по-видимому, лишь до XVIII века.